Глава 13.
Он ни секунды не сомневался в том, кто мы такие. Едва увидев нас, он тотчас же потянулся к луку. Прежде чем он успел натянуть тетиву, мы с Розалиндой выстрелили. Нам никогда еще не приходилось стрелять с такой высоты, и обе наши стрелы просвистели у него над головой. Его стрела задела голову одной из наших лошадей. Во второй раз я снова промахнулся, но Розалинда угодила его лошади прямо в грудь. Та взвелась на дыбы, едва не сбросив седока, повернулась и с громким ржанием понеслась от нас прочь. Я выстрелил им вслед и угодил лошади в ляжку. Она резко дернулась в сторону, всадник вылетел из седла прямо на дорогу. Лошадь помчалась в чащу. Мы проехали мимо валявшегося на дороге человека, даже не поглядев в его сторону. Он проворно отполз с дороги, когда громадные копыта поравнялись с ним, и последнее, что я видел, как он сидел на земле, ощупывая ушибленную голову и грудь. Самое поганое во всем случившемся было то, что теперь впереди нас летела, сломя голову, раненая и загнанная лошадь. Через несколько миль лес неожиданно кончился, и мы выехали на какое-то засеянное поле. Примерно с милю, если не больше. Мы ехали по этому полю, пока снова не замелькали по бокам деревья. Почти вся земля вокруг была занята под огороженные пастбища. За изгородями паслись овцы, но людей не было видно. На одном из полей мы увидели молодые всходы. По виду они походили на овес, но такой странный, что будь это поле у нас в Акнуке, оно давно уже было бы выжжено. Это могло означать только одно. По-видимому, мы уже были в диких местах, где на подобные отклонения смотрят сквозь пальцы. Дорога, по которой мы ехали, спускалась вниз с откоса к небольшой ферме, более чистенькой и аккуратной, чем несколько разбросанных там и сям крыши изгородей. Во дворе фермы мы увидели четырех женщин и нескольких мужчин, окруживших взмыленную гнедую лошадь. Мы сразу поняли, что это была за лошадь. Из ляжки у нее торчала стрела, и все собравшиеся вокруг нее оживленно размахивали руками. Мы двинулись прямо на них, пока они еще не успели сообразить, в чем дело, и схватиться за луки. Они были так увлечены лошадью, что увидели нас, когда мы были уже совсем рядом. Один из них повернул голову в нашу сторону, что-то сказал остальным, и все, как по команде, уставились на нас. Наверное, они никогда не видели таких громадных лошадей, потому что долго стояли в немом изумлении. Первой среагировала раненая мною гнедая кобыла. Она захрапела, встала на дыбы и попятилась. Нам не было нужды стрелять. Все мгновенно исчезли за изгородями и дверями домов, и мы беспрепятственно пересекли двор. Дорога сворачивала налево, но Розалинда правила напрямик к ближайшему лесу. То и дело раздавались треск и хруст разрушаемых нами маленьких построек, но мы ехали напролом, оставляя позади развороченные доски и щепки от изгородей. У самого леса я оглянулся. Все жители поселка высыпали во двор и, размахивая руками, шумно галдели, глядя нам вслед. Через 3 или 4 мили мы выехали на открытую равнину. Такое я видел впервые. Вся равнина была покрыта кустами, зарослями травы и папоротника, но все эти растения были огромны, с широченными листьями. Трава достигала необычайных размеров. Кое-где ее острые концы раскачивались метрах в 3 от земли. Некоторое время мы продирались сквозь эти странные заросли, все дальше на юго-запад, пока не добрались до следующего леса. Деревья тут тоже были громадные, и среди них легко было затеряться. Вскоре мы нашли поляну с более или менее обычной травой и решили хоть чуть-чуть отдохнуть. Я слез с лошади, Розалинда расстелила одеяло, и мы немного поели. Все было тихо, как вдруг Петра без всякого предупреждения опять начала сеанс, так что я от неожиданности прикусил язык. Розалинда зажмурилась и прижала к колбу ладонь. «Ради всего святого, детка!» «Ой, я забыла!» — спохватилась Петра. Она посидела еще 2 минуты, склонив голову на бок, словно к чему-то прислушиваясь, и объявила. «Она хочет поговорить с кем-нибудь из вас. Она говорит, чтобы вы все сосредоточились, и она попробует вас достать». «Хорошо, родная, только ты уж, пожалуйста, помолчи», — сказала Розалинда, — «а то мы все оглохнем». Я напрягся изо всех сил, раскрылся как только мог, но ничего не услышал. «Нет, не выходит», — вздохнул я. «Скажи ей, что у нас ничего не получается. Эй, все, берегитесь». С трудом мы перетерпели несколько секунд, а потом Петра, слегка умерив свой голос, стала пересказывать нам то, что услышала оттуда. Мысли были очень простые. Ей передавали только то, что она могла воспроизвести, не слишком вникая в смысл. Одно и то же повторялось 2 раз. Там хотели знать наверняка, что мы поняли их. Трудно объяснить словами то, что дошло до нас, но главное мы уловили. Речь шла в основном о Петре. Она, как мы поняли, представляла для них особую ценность. В любом случае, любой ценой Петру надо было уберечь. О такой силе мысли, которой обладала она, там никто не слышал. Петра была находкой, терять ее было нельзя ни в коем случае. Помощь уже в пути. Но пока они не придут за нами, мы должны во что бы то ни стало сохранять в целости Петру. Было еще много другого. Не все мы поняли, но главным было вот это, насчет Петры. «Ну как?» — спросила я, когда Петра закончила. «Тут что-то не сходится», — задумчиво сказал Мишель. «Конечно, силу Петры не сравнить с нашей, но ведь она...» Эта женщина сказала, что их всех поражает такая способность у примитивных людей. Вы обратили на это внимание? Похоже, что под примитивными она подразумевала нас. «Ну да», — сказала Розалинда, — «и я так поняла». «Может быть, Петра перепутала и сказала им, что мы из джунглей?» — предположил я, и тут же в голове у меня сверкнуло и бухнуло от возмущенного всплеска Петры. Я мужественно переждал, пока не пройдет головокружение, и сказал... Что касается помощи, то тут тоже, видимо, какая-то путаница, ведь они находятся где-то на юго-западе, а всем известно, что там сотни миль плохой земли. Даже если предположить, что плохая земля где-то кончается, им придется пересечь ее, чтобы добраться до нас. «Что тут болтать попусту?» — сказала Розалинда. «Петра передала нам все, что могла. Так или иначе, вскоре это прояснится. И вообще я хочу спать», — закончила она. «Я тоже дико хотел спать, и поскольку Петра часов 6 мирно проспала в корзине, мы велели ей внимательно глядеть по сторонам и разбудить нас, как только она заметит что-нибудь подозрительное. Я проснулся от того, что Петра трясла меня за плечо и увидел, что солнце уже почти зашло. «Это Мишель», — сказала Петра. «Я стал слушать». «Они снова напали на ваш след», — сказал Мишель. «Маленькая ферма на границе с дикой землей. Вы проехали через нее, помнишь?» «Так вот, они сколотили отряд и станут вас преследовать, как только расцветет. Немедленно двигайте дальше. Не знаю точно, но впереди могут быть еще несколько отрядов с запада. Они хотят отрезать вас от джунглей. Если это так, бьюсь об заклад, что ночью они разобьются на несколько небольших отрядов. Они не станут рисковать и двигаться цепью. По одному, они ведь знают, что люди из джунглей рыщут где-то неподалеку. Так что у вас есть шанс проскочить».
«Слушай, а что там с Кэтрин и Салли?» — спросил я.
«Не знаю, они молчат. Впрочем, расстояние теперь порядочное». «Кэтрин все время была без сознания», — услышал я приглушенный голос Рэйчел. «Действительно, сказывалось расстояние. Она по-прежнему молчит. Мы с Марком боимся, что она...» «Говори, не бойся», — подстегнула ее Мишель. «Она уже столько времени без сознания, что мы не уверены, жива ли она. А Салли? Мы... С ней творится что-то странное», — с трудом выдавила Рэйчел. «Мы что-то слышали от нее раза два, но очень слабо, как-то бесформенно. Ничего нельзя было понять. Мы боимся, что...» Она никак не могла выговорить. «Ты понял, что это значит, Дэвид?» — сдавленно спросил Мишель. «Они нас боятся. Они готовы живьем разрезать нас на куски, чтобы узнать, как мы это делаем, и разрежут, если поймают. Ты не должен дать им в руки Петру и Розалинду, слышишь? Не должен. Лучше убей их сам, чем такое. Ты понял?» Я взглянул на спящую Розалинду. Волосы ее на солнце отливали медью, и я подумал об агонии, которая исходила от Кэтрин. От одной мысли, что Петра или Розалинда могут испытать что-то подобное, у меня по спине пробежали мурашки. «Да», — сказал я, — «я тебя понял». Какое-то время я ощущал сочувствие Мишеля и чуть слабее, Маркой с Рэйчел, потом все стихло. Я повернулся и увидел, что Петра сидит и смотрит на меня широко открытыми глазами. «Почему он сказал, что ты должен убить нас с Розалиндой?» — спросила она по-детски наивно, и в этом вопросе было больше удивления, чем испуга. Я постарался взять себя в руки. «Это только если они поймают нас», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал естественно. «Почему?» — повторила она. «Ну, потому, что мы не такие, как они. Мы умеем разговаривать без слов, а они нет». «Потому они так боятся. Но почему? Почему они должны нас бояться?» — перебила она нетерпеливо. «Мы ведь их не обижаем, правда?» «Я и сам толком не знаю, почему», — машинально выговорил я и подумал, что это почти правда. «Но это так. Может, от того, что они плохо умеют думать. Ведь чем люди тупее, тем больше им хочется, чтобы все остальные были такими же, как они. А всех, кто не похож на них хоть в чем-то, они боятся. И чем больше боятся, тем больше стараются сделать им больно». «Почему?» — не отставала Петра. «Ну, потому что они не такие. и они сделают нам очень больно, если поймают.
Я не понимаю, — помолчав грустно сказала Петра.
Я тоже. Но это так, и это очень скверно. Когда ты вырастешь, ты поймешь, а сейчас запомни. Мы не хотим, чтобы тебе и Розалинде было больно. Помнишь, как ты ошпарилась кипятком в кухне? Так вот, если нас поймают, будет гораздо больнее, и лучше умереть, чем испытать такое. Умереть — это, ну, как заснуть, крепко-крепко. Так крепко, что тебе уже никто не сумеет сделать больно.
Я посмотрел на Розалинду. Ее маленькая грудь тихонько приподымалась и опускалась, она спала. Непослушная прядь волос выбилась на щеку. Я тихонько убрал ее и поцеловал, очень осторожно, чтобы не разбудить ее.
«Дэвид, когда ты убьешь нас...» — начала была Петра, но я обнял ее за плечи и сказал.
«Тише, детка, не нужно сейчас об этом. Мы никогда не дадим им нас поймать, и все. Давай-ка лучше разбудим сейчас Розалинду, только не будем рассказывать ей про наш разговор, ладно? Это очень огорчит ее. Пусть это будет наш с тобой секрет, договорились?»
«Ладно», — согласилась Петра и тихонько дотронулась до щеки Розалинды. Мы решили поесть и тронуться в путь, как только совсем стемнеет. За едой Петра молчала. Я было подумал, что она никак не может забыть наш разговор, но я ошибся. Она думала совсем о другом. Прожевав очередной кусок хлеба, она неожиданно сказала: «А там хорошо, у них, в Селандии. Там все умеют рисовать мысленные картинки, ну, почти все». И никто друг друга за это не обижает.
«А ты, оказывается, не теряла времени даром. Болтала с ними, пока мы спали?» — спросила ее Розалинда.
«Ну что ж, нам так даже лучше».
Петра не обратила на ее слова никакого внимания и продолжала свое.
«У них, правда, не у всех это хорошо получается. Хотя у большинства, как у вас с Дэвидом. Но у нее гораздо лучше, чем у всех остальных. А еще у нее есть двое детей, и она думает... что у них это будет получаться совсем здорово. Только они пока еще очень маленькие, но она думает, что даже и у них не будет получаться так здорово, как у меня. Она говорит, что так ярко рисовать картинки мыслями, как я, у них вообще никто не умеет».
«Ну, насчет яркости, это меня не удивляет», — вздохнула Розалинда. «Но тебе надо научиться рисовать их хорошо и не так громко».
Петра пропустила это мимо ушей. «Я сказала, что я стану рисовать их еще лучше, только для этого нужно много-много работать. И когда я вырасту, у меня будут дети, которые тоже будут уметь рисовать такие картинки. Еще лучше».
«Вот как?» — задумчиво сказала Розалинда. «А зачем это? Ведь это ничего не принесет», — с горечью добавила она, «кроме горя, страданий».
«В Селандии это не так», — твердо сказала на это Петра. Они говорят, что там у них все хотят это делать как можно лучше. А те, кто умеет это плохо, стараются учиться. Это нам было более или менее понятно. Я вспомнил рассказы Акселя о тех местах, где про отклонение думают, что они-то и есть норма, а все остальные — мутанты.
Она говорит, твердила свое Петра, что те, что могут разговаривать только словами, что они что-то утрачивают. Она говорит, мы должны жалеть их, потому что они никогда не смогут понимать друг друга, как мы. Они всегда будут только сами с собой, никогда не сумеют быть вместе.
По правде говоря, сейчас мне как-то не до того, чтобы жалеть их, заметил я.
Она говорит, что мы должны их жалеть, потому что по сравнению с нами они живут скучно и совсем неинтересно, наставительно произнесла Петра явно чужую фразу.
Мы не стали с ней спорить. Многое из того, что она говорила, нам было трудно понять, наверное, она и сама понимала далеко не все, но одно было ясно. Эти селанцы, кто бы там они ни были, явно считали себя на порядок выше остальных. Я теперь понимал, что Мишель и Розалинда были правы, уловив их отношение к нам как к примитивным. Похоже, они и впрямь считали всех жителей Лабрадора чуть ли не дикарями. Когда появились первые звезды, мы тронулись в путь, по-прежнему продираясь сквозь заросли кустарников и гигантской травы на юго-запад. Помня то, что нам сказал Мишель, мы старались ехать очень тихо и вздрагивали при каждом постороннем звуке. В течение нескольких миль все было тихо и спокойно, разве что какой-нибудь зверек пробегал под копытами наших лошадей. Часа через три темнота сгустилась, и, проехав еще немного, мы наткнулись на почти сплошную стену деревьев. Мы еще не успели сообразить, ехать ли нам напрямик или пытаться объехать эту, казалось, непреодолимую чащу, как где-то рядом прогремел выстрел. Пуля просвистела у нас над головами, и лошади рванулись так, что я едва не вылетел из корзины. Веревка, которой они были связаны друг с другом, порвалась, и та лошадь, что шла сзади, кинулась прямо в лес, но потом свернула куда-то влево. Наша двинулась вслед за ней. Нам ничего не оставалось, кроме как вцепиться изо всех сил в края корзины, не стараться прятать головы от комьев земли и камней, летевших градом из-под копыт. Сзади прогремел еще один выстрел, и мы полетели во весь опор. Эта бешеная скачка продолжалась до тех пор, пока выстрел не раздался впереди нас, где-то слева. Лошади дернулись вправо и устремились в самую чащу. Мы пригнулись как можно ниже, когда толстые ветки и сучья захлестали по корзинам. К счастью, мы въехали в лес как раз в том самом месте, где громадные деревья росли не таким сплошняком, а оставляли прогалины, но все равно это был какой-то кошмар. Лошади объезжали только большие деревья, а все остальное сминали своим весом, и нас трясло и швыряло во все стороны. Постепенно галоп сменился рысью, но удержать лошадей было невозможно. Выстрелы здорово напугали их, и они неудержимо неслись вперед. Мне приходилось изо всех сил упираться руками и ногами в стенки корзины, чтобы не вылететь из нее, и я боялся даже на секунду высунуться и оглядеться. На такой скорости любой толстый сук мог запросто снести мне голову с плеч. Я не знал даже, гнался ли за нами кто-нибудь, но, по-моему, сзади нас никого не было. Вряд ли обычная лошадь выдержала бы такую скачку, да и вообще продралась бы сквозь этот чертов лес. Наконец, животные немного успокоились и стали более осторожно выбирать дорогу. Розалинда высунулась из корзины и ухитрилась схватить вожжи. Животные пошли шагом, и мы выехали на узкую просеку. В темноте трудно было определить, куда ведет эта дорога. Мы долго не могли решить, ехать по ней или лучше не рисковать. Наконец мы все-таки свернули с нее, и тут же треск веток сбоку заставил нас схватиться за луки. Но оказалось, что это наша вторая лошадь, которая, как ни в чем не бывало, пристроилась сзади, будто веревка, связывающая ее с нашей, была цела. Лес постепенно редел. То и дело стали попадаться ручейки, замелькали просеки. Похоже, мы были уже в джунглях. Рискнут ли наши преследователи идти за нами дальше, мы не знали, а связаться с Мишелем не могли. Должно быть, он спал. Мы подумали, не пора ли нам избавиться от наших громадин, о которых наверняка уже прошел слух на много миль вокруг. Может, стоило пустить их по дороге, а самим пешком двинуться в другую сторону? Решиться на это было нелегко, ведь избавляться от лошадей, не зная, прекратилась ли погоня, было глупо. С другой стороны, если даже они погонятся за нами, то догнать смогут и лошадей, причем довольно быстро, ведь за день они успевают проехать гораздо большее расстояние, чем мы за ночь. Мы не знали, что делать. Но мы так устали, а перспектива тащиться пешком так мало привлекала нас, что мы нерешительно продолжали топтаться на месте. Попробовали еще раз связаться с Мишелем, но без толку. В конце концов, выбирать пришлось не нам. Лошади потихоньку сами двинулись вперед по просеке. Деревья смыкались верхушками над нашими головами, и мы ехали как в тоннеле, почти ничего не различая впереди. Неожиданно что-то тяжелое и бесформенное упало на меня сверху, и я распластался на дне корзины. Огромная тяжесть придавила меня. Я не мог не то что дотянуться до лука, но даже просто шевельнуться. Я напрягся изо всех сил, чуть-чуть приподнялся, но в этот миг в голове у меня что-то взорвалось, и я потерял сознание.